Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске 1 миллиард евро в день. Именно в такую сумму, даже чуть больше, обходится сегодня Европейскому Союзу импорт энергоносителей, который он теперь всячески стремится обезопасить. На завершившемся в пятницу очередном саммите стран Европейского Союза проект стратегии энергетической безопасности ЕС, представленный месяц назад Еврокомиссией, прошел лишь первое чтение. Окончательное решение, как превращать регион в менее энергетически уязвимый, договорились принять не позже октября. Более половины всех потребляемых энергоносителей Европа импортирует, а их общая стоимость уже составляет почти пятую часть всего европейского импорта. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». По традиционным углеводородным энергоносителям доля импорта составляет 2/3 и более общего их потребления в странах Евросоюза. По данным Еврокомиссии, в 2012 году поставки из других стран обеспечили 88% спроса ЕС на нефть, 66% спроса на газ и 62% на уголь. Однако, если импорт нефти или угля давно и глубоко диверсифицирован как по поставщикам, так и по способам доставки, то с газом все иначе. Более того, объемы газового импорта в Европу, как ожидается, значительно вырастут уже в обозримом будущем. По некоторым прогнозам, к 2030 году объем этого импорта увеличится наполовину к нынешним уровням. Поэтому основные опасения Евросоюза в части энергобезопасности связаны именно с рынком газа. В прошлом году 39% всего газового импорта в страны Евросоюза поступило из России, 34% из Норвегии, 14% из Алжира. При этом доля сжиженного природного газа, СПГ, на европейском рынке составляет ныне менее 20%, а в общем импорте немногим более 20%. Остальное приходится на газ трубопроводный. Из США исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
В принципе, жесткая зависимость и связь между поставщиками газа и потребителями сложилась исторически, поскольку газовая торговля началась задолго до появления технологии сжижения природного газа. И из стран газодобывающих, таких как внутри Евросоюза, это Нидерланды, вне Норвегия, Алжир, Ливия, Советский Союз тогда, теперь Россия, были проложены газопроводы, по которым поставлялись большие объемы, и эти поставки продолжаются. И, естественно, отказываться от существующей инфраструктуры нет никакого смысла. И сжиженный природный газ – это только дополнение к существующим поставкам трубопроводного газа.
Не только в недалеком прошлом, но и в обозримом будущем транспортировка будет оставаться самой большой проблемой мировых рынков газа, отмечает руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Коммерцбанка во Франкфурте Евгений Вайнберг.
Если смотреть рынки нефти или угля, то эти рынки не только конкурентные со стороны производящих компаний, но это глобальные рынки, потому что продукты однородные, продукты во всем мире спросом пользуются. И транспортировка достаточно безопасна и достаточно недорога в расчете на единицу по всему миру. И еще, конечно, отсутствие каких-то тарифов и квот приводит к тому, что эти продукты торгуются по приблизительно одной цене во всем мире. Ну и, конечно, совершенно другая ситуация с газом, где, во-первых, не хватает мощностей производительных, во-вторых, не хватает мощностей по сжижению, и самый главный вопрос будет транспортировка по всему миру. Поэтому я считаю, что если вопрос с транспортировкой будет в каком-то обозримом будущем решен, и одновременно будет ясность, как будет устанавливаться цена на сжиженный газ во всем мире, то газ тоже будет являться глобальным продуктом, а в данный момент, конечно, существуют различные рынки.
Однако с расширением рынка сжиженного природного газа весь газовый рынок мира фактически превращается из конгломерата региональных рынков, каким он является сегодня, в единый, то есть такой же, как рынки нефти или угля. Но можно ли говорить о том, что в обозримом будущем рынки трубопроводных трубопроводного газа и газа сжиженного останутся разобщенными, то есть слабо связанными между собой, или же границы между ними будут размываться уже в ближайшем будущем под влиянием определенных факторов?
Ну, в обозримом будущем это, конечно, не изменится. Это делается не так быстро, как это решается. Но в долгосрочной перспективе продукт один, и спрос на него приблизительно понятен, как будет развиваться в различных странах. Поэтому я уверен, что в долгосрочной перспективе и рынок газа станет глобальным рынком, и будет рывок технологий и производства дальнейшего, не только в Америке, но и во всем мире. Будут новые мощности по сжижению введены, новые танкеры будут построены, новые терминалы. Но это будет решено не в следующие 2, 3 или даже 5 лет. И вот если смотреть, например, 10-15 лет вперед, то наверняка рынки будут очень сильно сближаться, и ценообразование будет приблизительно одинаковым. Но в обозримом будущем, там, в следующие 2-3 года, этого не предвидится.
В представленном в конце мая Еврокомиссией проекте стратегии энергетической безопасности ЕС особо отмечается важность такого фактора, как использование уже существующих европейских газопроводов при необходимости в обоих направлениях, то есть реверс. Это особенно важно для тех стран, газовый импорт которых привязан к одному поставщику. Таких стран в Евросоюзе 6, напоминают эксперты Еврокомиссии. Финляндия, Словакия, Болгария, а также 3 страны Балтии. В 4 из них внутреннее потребление газа полностью зависит от поставок из России. Еще в 5 странах Европейского Союза зависимость от российского газа, то есть поставок с востока на запад, составляет от 60 до 90%. Михаил Корчемкин, исполнитель директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis.
В целом перевод газопроводов на реверсный режим работы начался после газовой войны января 2009 года. Тогда многие страны Восточной Европы, такие как Словакия, Болгария, Чехия, оказались в очень трудном положении. Поставки транзитного газа из России через Украину прекратились, а возможностей компенсирования этих потерь никаких не было. И поэтому Евросоюз решил принять меры по предотвращению таких ситуаций в будущем. И сейчас, в общем-то, даже при полном отключении поставок российского газа, эти страны Восточной Европы, смогут получать какие-то минимальные, по крайней мере, объемы с Запада. А сейчас строятся перемычки, уже построены между Польшей и Чехией, между Венгрией и Чехией.
В Европейском Союзе построено более 20 крупных терминалов сжиженного природного газа, СПГ, позволяющих принимать газовые танкеры практически из любой точки мира. Их общие мощности составляют более 70% трубопроводных мощностей Европы, что немало. Тем не менее, загружены они сегодня лишь на четверть. Главный фактор – нынешняя привлекательность для экспортеров рынков стран Азии с их на треть более высокими, чем в Европе, ценами. Туда и устремляются экспортные потоки сжиженного газа. Расширение доли сжиженного газа в общем его потреблении в Европе Европейская комиссия также считает для ЕС одним из главных факторов укрепления региональной энергетической безопасности. Ближайшие перспективы этого рынка в Европе будут во многом определяться двумя ключевыми факторами. Во-первых, Япония, крупнейшая на сегодня в мире потребитель сжиженного газа, 40% общемирового, вновь намерена запустить свои атомные электростанции, остановленные после аварии весной 2011 года на АЭС Фукусима, вызванной сильнейшими землетрясением и цунами. Именно это вынудило резко нарастить импорт газа в страну, где атомные станции вырабатывали 30% всей электроэнергии. Михаил Корчемкин.
Вот как раз ближайшее будущее можно предсказать, и довольно точно. Конкретно Япония снова включает свои ядерные реакторы, что снизит потребности в сжиженном природном газе. Этот газ высвободится и попадет, по всей видимости, на европейские рынки. То есть я ожидаю повторения ситуации 2009-2010 годов, когда предложение сжиженного газа в Европе было значительно выше, чем спрос. Кроме того, в мире вводится в строй целый ряд крупных заводов СПГ. Это заводы в Соединенных Штатах, в Канаде, в Африке и в Австралии. Но Австралия, она как бы покрывает рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, а все остальные могут поставлять СПГ в Европу.
Второй фактор – сланцевая революция в Соединенных Штатах, позволившая этой стране, ранее одному из крупнейших в мире импортеров газа, всего за несколько лет свести объемы этого импорта к минимуму. А ведь именно в расчете на рынок Соединенных Штатов создавались недавно огромные новые мощности по сжижению газа в Катаре, крупнейшем в мире его экспортере, напоминает Евгений Вайнберг. Теперь же и этот газ может оказаться на европейском рынке. А еще через несколько лет США и сами начнут газ экспортировать. И хотя, как пока предполагается, основным рынком для американского газа станут страны Азии, немалые его объемы могут попасть и в Европу. Евгений Вайнберг, руководитель отдела сырьевых рынков аналитического управления немецкого Commerzbank, Франкфурт.
Европа очень сильно беспокоена энергетической безопасностью. И не только конфликтом, который сейчас происходит в Украине, но и конфликтами в Ливии, конфликтами в Сирии и Ближнем Востоке. Поэтому Европа будет дальше стараться каким-то образом диверсифицировать. Диверсифицировать по продуктам, по поставщикам, будет диверсифицировать и по способам доставки. Но это не так быстро делается, конечно. И к тому же, даже если есть существуют мощности, а в данный момент действительно существуют мощности, терминалов много построено, они на очень маленькую долю в данный момент загружены, не существует производственных мощностей, которые бы могли бы это загрузить. Но я уверен, что Европа, если она всерьез думает о энергетической безопасности и о диверсификации, то технология LNG, технология сжиженного газа, одна из самых ключевых технологий на этом пути. Я поэтому уверен, что вырастет доля LNG, но это не вопрос следующих 2 или 3 лет. Я думаю, что через 5-6 лет доля LNG будет не как сейчас 15%, а уже будет значительная, там в сторону, наверное, 40% уже поднимется.
В представленном Европейской комиссией проекте стратегии энергетической безопасности ЕС говорится, в частности, о необходимости расширения южного газового коридора для Европы, а также о развитии средиземноморского газового узла, хотя и не приводится никакой конкретики. В первом случае речь так или иначе идет о поставках газа из региона Каспия, минуя Россию, через Турцию. Хотя и здесь окончательных решений, какие именно маршруты станут магистральными, пока не приняты. А о чем речь идет во втором случае с газовым узлом, то есть хабом в Средиземноморье? Михаил Корчемкин.
Средиземноморский газовый узел – это центр торговли СПГ, сжиженным природным газом. Для создания его необходимо просто сочетание факторов, стимулирующих такое явление, как то вот включение ядерных реакторов в Японии, появление нового СПГ на заводах, которые сейчас строятся или достраиваются. То есть должно быть превышение предложения СПГ над спросом. Тогда возможно появление новых объемов СПГ в Средиземноморье и, соответственно, появление хаба. А так заставить, конечно, кого-то продавать газ на терминалы Средиземного моря невозможно. Средиземноморский хаб касается СПГ, но в целом на рынок Средиземноморья трубопроводный газ, конечно же, оказывает влияние и будет оказывать в дальнейшем.
Михаил Корчемкин, исполнительный директор американской консалтинговой компании East European Gas Analysis. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Миллиард евро в день. В такую сумму обходится сегодня Европейскому Союзу импорт энергоносителей, который он всячески стремится теперь обезопасить. Продолжаем выпуск. В проекте стратегии энергобезопасности Евросоюза, как и в итоговых документах июньского саммита ЕС, конкретные газопроводы в регионе не упоминаются вовсе, ни действующие, ни проектируемые. Речь идет лишь о необходимости расширения внутриевропейских сетей транспортировки энергоносителей, будь то линии электропередачи или трубопроводы. Отсутствует в документах и какое-либо упоминание о Южном потоке, хотя именно этот российский проект экспорта газа в страны Европы через Черное море в обход Украины оказывается ныне в фокусе противостояния России и Евросоюза в сфере энергетики. Новое европейское законодательство в этой сфере, вступившее в полную силу весной 2012 года, так называемый третий энергопакет, на необходимости соответствия которому Южного потока настаивает Брюссель, предполагает два ключевых положения. Во-первых, компании-поставщики, в данном случае газа, не могут одновременно являться и собственниками трубопроводов. газов. Во-вторых, доступ к этим трубопроводам должны получить и сторонние, то есть конкурирующие поставщики. Оба положения оспариваются российским «Газпромом», который добивается от Европы для «Южного потока» исключения из действующих правил, подобного тому, которое было уже предоставлено собственно европейскому проекту «Набукко» поставки газа из региона Каспии в Европу через Турцию, а также его продолжению через Болгарию и Венгрию «Набукко-Уэст». Хотя, как отмечалось в исследовании британского Oxford Institute for Energy Studies, представленном весной прошлого года, фактически проект «Набукко» примерно в той же мере не соответствует специальным требованиям третьего энергопакета, дающим право претендовать на исключение, что и сам «Южный поток». Не получил права на такие исключения и уже реализованный европейский проект «Газпрома» – газопровод «Северный поток», проложенный по дну Балтийского моря в Германию. Они были предоставлены лишь газопроводу «Апал», проходящему с севера на юг через восточные регионы Германии, которому на севере страны и подходит «Северный поток». Но и здесь исключения были сделаны в отношении лишь половины мощности трубы. Вторую предполагается заполнять газом конкурирующих поставщиков. Из Москвы директор аналитической компании Small Letters Виталий Крюков, аналитик рынков нефти и газа.
На мой взгляд, очень важно обеспечить гарантии окупаемости тех инвестиций, которые будут сделаны в Южный поток. Все-таки надо понимать, что «Газпром» вкладывает деньги своих акционеров, по сути. Если в Южный поток получают доступ третьи лица, при этом эти третьи лица не несут риска инвестиций в Южный поток и, по сути, будут только пользоваться той трубой, которая в итоге будет, на мой взгляд, это не совсем оправдано с точки зрения наших инвестиций. Поэтому здесь очень важно учесть интересы всех сторон. И если, скажем, мы принимаем ту точку зрения, что третья сторона имеет право доступа в Южный поток, то в таком случае и третья сторона должна неким образом участвовать в финансировании строительства Южного потока. И в таком случае она будет иметь некую долю участия. А просто так приходить, скажем, на готовую инфраструктуру, это было бы, ну, на мой взгляд, не совсем честно.
«Газпром» уже заключил соответствующие двусторонние соглашения со всеми странами, по территории которых проходит маршрут будущего газопровода. Первый газ по «Южному потоку» должен пройти уже в конце 2015 года, а его вывод на полную проектную мощность, превышающую треть общих поставок «Газпрома» в Европу в прошлом году, запланирован на 2018 год. Из Москвы аналитик рынков нефти и газа из инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин.
Мне кажется, пути назад, можно сказать, нет. То есть отказаться от всего Южного потока «Газпрому» будет очень затруднительно из-за того, что над «Газпромом» есть политическая воля российская, и он уже связан рядом соглашений. Поэтому реалистическим вариантом мне представляется некая модификация «Южного потока». Скорее всего, именно такая, при которой управляться он будет при участии «Газпрома», но все же независимым оператором, в котором «Газпром» может быть акционером, но миноритарным. И поставки газа других поставщиков будут каким-то образом обеспечиваться. Здесь вопрос в том, каким образом. В этом, на мой взгляд, самая большая проблема всего этого проекта. То есть я не исключаю, что Евросоюз согласится на то, чтобы в систему пустили, допустим, российский газ других компаний. Газ «Новатэка», «Роснефти», кого угодно. Это первый вариант. Может быть, самый безболезненный, поскольку он не потребует никаких инфраструктурных дополнительных инвестиций для «Газпрома». И второй вариант – это газ Средней Азии, того же Азербайджана, который проходит через российскую газотранспортную систему и, в принципе, тоже может быть перенаправлен через Южный поток. То есть такой вариант, при котором «Газпром» все-таки вынужден будет пустить в трубу либо российских независимых, либо производителей бывшего СССР, но при этом, используя уже существующую газотранспортную систему, там не подсоединяет свой Южный поток к каким-то или новым трубопроводам, которые, может быть, там будут подстроены там, через Турцию там, или еще по какому-то маршруту. Это, мне кажется, реалистичным.
Виталий Крюков, аналитическая компания Small Letters, Москва.
Я, честно говоря, не думаю, что Южный поток пойдет по тому пути, что будет просто, скажем, выделена квота там, Азербайджану, либо каким-то еще поставщикам газа. Еврокомиссия говорит о том, что есть некие независимые поставщики газа, которые теоретически могут претендовать на долю поставок по Южному потоку. Вот этих независимых поставщиков газа, по сути, пока их нет. Они не заявлены как участники этого потока. Поэтому каким образом Еврокомиссия представляет себе выделение квот в Южном потоке под участие третьих сторон, мне, честно говоря, сказать очень сложно. Есть требования Еврокомиссии по ответвлению от Северного потока ОПАЛ. Там выделена квота для третьих лиц. Но, по сути, этих третьих лиц живых нет. То есть эта квота, она просто сегодня не действует в итоге и страдает энергобезопасность Европейского Союза, и «Газпром» не поставляет те объемы, которые он мог бы поставить, если будут перебои в поставках газа через Украину. В этом случае теряют все. Поэтому я думаю, что учитывая вот то, что в принципе Южный поток отвечает интересам обеих сторон, и России, и Евросоюза, какое-то компромиссное решение будет принято.
Европейская комиссия настаивает на том, чтобы проект «Южный поток» был приведен в соответствие с требованиями нового европейского законодательства в сфере энергетики, того самого третьего энергопакета, а также на том, что до тех пор все работы по строительству газопровода в европейских странах должны быть приостановлены. Из США исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
«Южный поток» не блокирует. Брюссель старается привести проект в соответствие с законами Евросоюза. В принципе, я хочу напомнить, что «Газпром» принял окончательное инвестиционное решение по всем участкам Южного потока уже после того, как Евросоюз ввел в действие третий энергопакет. То есть в Москве знали, в каких условиях будет действовать проект. И я думаю, что российская сторона не откажется от строительства трубопровода ни при каких условиях, даже если придется предоставлять половину мощностей другим производителям на аукционной основе. И, конечно же, партнеры «Газпрома» по Южному потоку заинтересованы в том, чтобы по трубе шел не только российский газ. Понятно, что любой потребитель газа или импортер только выиграет от конкуренции между производителями и экспортерами. Так что поддержки партнеров в смысле предоставления Южному потоку каких-то особых правил и вывода проекта из-под действия третьего энергопакета я не ожидаю.
Прямое участие других российских компаний в поставках своего газа по Южному потоку вряд ли будет поддержано «Газпромом», полагает Виталий Крюков из аналитической компании Small Letters, Москва. Прямое участие, но не косвенное, считает аналитик.
Наименьших потерь для «Газпрома» я не думаю, что прямое участие российских производителей газа в поставках по Южному потоку было бы таковым. Потому что, по сути, речь идет о том, что может быть отменена монополия на экспорт трубопроводного газа. А в этом случае открывается уже большое окно и брешь в той обороне, которую «Газпром» в последние годы удерживал. На мой взгляд, может быть сценарий, что все-таки это будет не прямое участие российских производителей газа в экспорте по Южному потоку, это могут быть своего рода трейдинговые операции. То есть, скажем, этот газ, он не российский, но трейдер российский, он покупает этот газ на международном рынке и поставляет этот газ в Южный поток в рамках своих квот. То есть в таком случае привлечение, скажем, российских производителей газа в Южный поток было бы очень интересным вариантом и выходом из того тупика, в который пришел сегодня Южный поток. В этом плане, мне кажется, движение может идти. В последний год и «Новатэк» создал отдельное трейдинговое подразделение по газу и уже сегодня проводит операции по покупке, скажем, газа на международном рынке и сбытии его на европейском рынке. У «Лукойла» есть подразделение по трейдингу тоже. Поэтому думаю, что вот в этом ключе российские производители газа могут принять участие в Южном потоке.
«Газпром» в своей бизнес-стратегии исходит из максимально возможной приближенности компании к своему конечному потребителю, то есть контроля всей технологической цепочки, от добывающей скважины до, условно, газового отопительного котла в отдельном доме или газовых плит в нем же. Европейское законодательство исходит из прямо противоположного принципа – максимум конкуренции по всему всей технологической цепочки, включая и такие варианты, как покупка стороннего газа на самых границах Евросоюза. Из Москвы Алексей Кокин, аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал».
Вариант, в котором «Газпром», допустим, физически доводит трубопровод до какой-то точки X, находящейся как бы у границы Евросоюза, там, допустим, там, белгазской границы через Турцию, в принципе, теоретически тоже не исключен, но это же означает перепланировку маршрута и, соответственно, большое время ожидания, сдвиг очередной этого проекта, что, мне кажется, политически несколько не входит в планы, ну, наверное, не столько «Газпром», сколько России.
Из Соединенных Штатов исполнительный директор консалтинговой компании East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.
Самый простой способ – это продавать газ на болгарской границе, на границе Черного моря и Болгарии. Тогда формально владельцем газа будет уже не «Газпром», и новый владелец может конкурировать с поставщиками азербайджанского газа или какого-либо другого за доступ к трубе. Но «Газпрому» придется действительно пойти против своих правил, то есть продавать газ не как можно ближе к потребителям, а наоборот, подальше, забыв о контроле над всей цепочкой от скважины до конечного потребителя. Проект имеет очень большое значение лично для президента Путина. И ради реализации этого, в общем-то, любимого детища президента, я думаю, российская сторона пойдет на любые уступки. А в целом «Газпром» уже не мог воплощать в жизнь свою старую программу, поскольку третий энергопакет перечеркнул вот эти планы контроля «Газпрома» над газотранспортной системой Евросоюза.
Окончательный вариант стратегии энергетической безопасности Европейского Союза предполагается теперь одобрить на саммите стран ЕС в октябре 2014 года. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!